«Мсье Пуаро».
Пуаро проворно поднялся. Он пересидел всех на веранде. Погрузившись в размышления, он созерцал гладко отливавшую черноту утесов, когда звук собственного имени вернул его на землю. Это был культурный, уверенный и при некоторой надменности даже приятный голос. Вскочивший на ноги Пуаро встретил властный взгляд Линет Дойл. Чтобы можно было выглядеть еще прекраснее и царственнее в пурпурной бархатной накидке поверх белого шелкового платья, такого Пуаро уже не мог себе представить.
«Вы мсье Эркюль Пуаро?»
— сказала Линет. Прозвучало это скорее как утверждение.
«К вашим услугам, мадам. Меня вы, может быть, знаете?» «Да, мадам. Я слышал ваше имя, я знаю, кто вы».
Линет кивнула. Другого ответа она не ожидала. В той же своей обаятельно-повелительной манере она продолжала. «Вы не пройдете со мной в комнату для карточной игры, мсье Пуаро? Мне не терпится переговорить с вами». Она направилась в отель. Он шел следом. В пустой комнате она знаком попросила его закрыть дверь, села за столик, а он расположился напротив нее. Она сразу без околичностей заговорила о своем. Она говорила гладко и без запинки. «Я много слышала о вас, мсье Пуаро, и знаю, что вы очень умный человек. Так случилось, что я крайне нуждаюсь в помощи, и мне кажется вполне вероятным, что именно вы сможете ее оказать».
Пуаро наклонил голову. «Вы очень любезны, мадам. Но я, видите ли, на отдыхе. А на отдыхе я не беру дел.
Это можно уладить».
Сказано это было с неоскорбительной уверенностью молодой женщины, всегда умевшей благополучно уладить свои дела. Линет Дойл продолжала.
«Я стала жертвой несносного преследования, мсье Пуаро. Это надо прекратить. Я предполагала обратиться в полицию по этому поводу, но мой муж считает, что полиция бессильна что-либо сделать».
«Может, вы объяснитесь чуть подробнее?» — вежливо вставил Пуаро.
«Ну, конечно, конечно, дело-то самое простое». Все так же она говорила, как по писанному.
У Линет Дойл была ясная и толковая голова. И сейчас она потянула минуту только для того, чтобы как можно короче представить все обстоятельства.
До того, как я познакомилась со своим мужем, он обручился с некой мисс де Бельфор. При этом она была моей подругой. Муж расторг помолвку. Они были не пара друг другу. К сожалению, она тяжело восприняла это. Очень сожалею, но тут ничего не поделаешь. С ее стороны были угрозы, которым я почти не придала значения, да и она, признаться, не пыталась привести их в исполнение. Вместо этого она повела себя в высшей степени странно, следуя за нами практически всюду, куда мы направляемся.
Пуаро поднял брови.
«Довольно необычная месть.
Весьма необычная и смехотворная. И раздражает это, наконец».
Она прикусила губу.
Пуаро кивнул. «Это я могу себе представить. У вас, как я понимаю, медовый месяц».
«Да, впервые это случилось в Венеции. Она остановилась там, в Даниэлле. Я подумала, это просто совпадение. Малоприятно, но не более того. Потом вдруг видим ее на пароходе в Бриндизи. Мы так поняли, что она направляется в Палестину. Мы думали, она осталась на пароходе, но... Но когда мы приехали в отель Менахаус, она уже была там и поджидала нас».
Пуаро кивнул.
«А как было теперь?»
«Мы плыли вверх по Нилу. Я почти ожидала, что она будет с нами на пароходе. Когда ее там не оказалось, я подумала, что она прекратила... свои дурачества, но стоило нам сойти здесь, как она уже поджидала нас».
Пуаро вгляделся в нее. Она все так же владела собой, но костяшки пальцев, обжимавших края стола, побелели.
«И вы боитесь, — сказал Пуаро, — что это положение вещей сохранится?»
«Да».
Она помолчала.
«Это идиотизм от начала до конца. Жаклин выставляет себя на посмешище. Я поражена. Где ее гордость, чувство собственного достоинства?»
Пуаро чуть заметно пожал плечами.
«Бывают такие моменты, мадам, когда гордости и чувство собственного достоинства дают отставку. Одерживают верх иные чувства. И посильнее».
«Возможно», — нетерпеливо перебил Линет. «Но какая ей от этого польза?»
«Не все сводится только к пользе, мадам».
Что-то в его голосе не понравилось, Линет. Покраснев, она сказала,
«Вы правы. Мотивы ее поступков — дело десятое. Проблема в том, чтобы прекратить все это».
«Как вы предполагаете осуществить это, мадам?»
— спросил Пуаро.
«Мы с мужем не желаем дольше терпеть это неудобство. Должны же быть какие-то законные меры».
Она говорила уже с раздражением. Не спуская с нее задумчивых глаз, Пуаро спросил,
«Она произносила при посторонних какие-нибудь угрожающие слова?»
вела оскорбительные речи, делала попытки оскорбить действием. Нет.
Тогда, откровенно говоря, я не вижу, мадам, что бы вы могли сделать. Если молодой даме желательно куда-то поехать, и там оказываетесь вы с мужем, ну что ж, что из того? У воздуха нет хозяина. Ведь речь не о том, что она нарушает ваш семейный покой. Эти встречи, они всегда бывают при посторонних.
Вы хотите сказать, что я бессильна что-нибудь сделать? В ее голосе прозвучало недоверие.
Совершенно бессильна, насколько я могу судить.
Спокойно объявил Пуаро.
Мадемуазель де Бельфор в своем праве.
Но это безумие. Мне непереносима мысль, что я должна буду мириться со всем этим.
Пуаро сухо сказал в ответ. Я вам сочувствую, мадам. Тем более, что вы, как я представляю себе, не часто миритесь с чем бы то ни было.
Линет нахмурилась. Должно быть какое-то средство прекратить это, пробормотала она.
Пуаро пожал плечами. «Вы всегда можете уехать, переехать куда-нибудь еще», — предложил он.
«Она поедет за нами?»
«Скорее всего, да.
Чушь какая-то.
Именно так.
А главное, почему я? Почему мы должны убегать, словно мы...»
Она осеклась. «Вот именно, мадам, словно вы... В этом все дело, не так ли?»
Линет вскинула голову и глянула ему прямо в глаза. «Что вы хотите сказать?» Пуаро переменил тон. Чуть подавшись к ней, он заговорил доверительно, с заклинающей интонацией, бережно. Он спросил,
почему это вам так неприятно, мадам?
Неприятно? От этого можно сойти с ума. Это раздражает до крайней степени. А почему я вам сказала?
Пуаро помотал головой. Не вполне.
Что вы хотите сказать? Снова спросила Линет. Пуаро откинулся на спинку стула, сложил руки на груди и с бесстрастным видом заговорил.
«Послушайте, мадам, я поведаю вам маленькую историю. Однажды, это уже месяц-два назад, я обедаю в лондонском ресторане. За соседним столиком сидят двое мужчин и девушка. Они кажутся очень счастливыми, очень влюбленными. Они с верой строят планы на будущее. Это не значит, что я слушаю неполагающиеся для моих ушей. Просто они совершенно не принимают в расчет, кто их слышит, а кто не слышит. Мужчина сидит спиной ко мне, а лицо девушки я вижу. Оно очень выразительно. Девушка беззаветно любит, предана душой и телом. А она не из тех, кто влюбляется легко и часто. Для нее это, безусловно, вопрос жизни и смерти. Они обручены, эти двое, насколько я могу понять, и они обсуждают, куда отправиться в свой медовый месяц. Они планируют поехать в Египет.
Он умолк. «И что же?» — отозвалась Линет. Пару продолжал.
«Это было месяц-два назад, но ее лицо — это незабываемо. Я знал, что вспомню его, если увижу еще раз. И мужской голос вспомню. Вы, я думаю, догадываетесь, мадам, где я снова увидел это лицо и услышал тот голос. Это случилось здесь, в Египте. У того мужчины медовый месяц, это так. Но он проводит его с другой женщиной».
«Так что же?» — отозвалась Линет.
«Я упоминала об этих обстоятельствах». «Да, вы упоминали».
«В чем же дело?»
Растягивая слова, Пуаро сказал, «Девушка в ресторане упоминала свою подругу. Она была убеждена, что подруга не подведет их. Этой подругой, я думаю, были вы, мадам».
Линет залилась краской. «Да, я говорила вам, что мы дружили».
«Она верила в вас?»
«Да». В нетерпении покусывая губу, она молчала, но поскольку Пуаро не обнаруживал намерения заговорить, не выдержала и взорвалась. «Конечно, все сложилось крайне неудачно. Всякое бывает в жизни, мсье Пуаро».
«О да, мадам, всякое бывает». Он помолчал. «Вы, я полагаю, англиканского вероисповедания?»
«Да».
Линет была слегка озадачена. «Значит, вы слышали в церкви отрывки из Библии? Вы слышали притчу о богатом человеке, у которого было много мелкого и крупного скота, и о бедном, у которого была только одна овечка, и как богатый отобрал ее у бедняка? Это как раз касается вас, мадам».
Линет выпрямилась на стуле. Гневно вспыхнули ее глаза. «Я прекрасно вижу, куда вы клоните, мсье Пуаро. Вы считаете, что я, грубо говоря, украл у своей приятельницы молодого человека? Если разводить сентименты, а ни на что другое ваше поколение не способно, то, возможно, так оно и есть. Но истина еще беспощаднее. Я не отрицаю, что Джеки была без ума от Саймона, но мне кажется, вы не допускаете, что он мог не питать к ней таких же ответных чувств. Она ему нравилась, но, я думаю, еще до встречи со мной он начал понимать, что делает ошибку. Взгляните на дело непредвзято, мсье Пуаро. Саймон обнаруживает, что любит меня, а не Джеки. Как прикажете ему поступать?» благородно перебороть себя, жениться на безразличной ему женщине и, скорее всего, поломать все три жизни, потому что едва ли при таких обстоятельствах он смог бы сделать Джеки счастливой. Будь он женат на ней ко времени нашей встречи, тогда, согласна, он мог видеть свой долг в том, чтобы оставаться с ней, хотя я так не думаю. Если один несчастлив, то и другой страдает. Помолвка еще ни к чему не обязывает. Если совершается ошибка, то лучше признать это, пока не поздно. Я понимаю, что для Джеки это был удар. Страшно жалко, что так вышло, но сделанного не воротишь. Чему быть, того не миновать.
Удивительно. Она воззрилась на него.
Простите?
Очень разумно, очень логично все, что вы говорите. Но одну вещь это все-таки не объясняет.
Что именно?
Ваше собственное отношение, мадам. Вот это преследование вас, вы могли воспринимать его двояко. Оно могло досаждать вам, это понятно, а могло пробудить жалость к подруге, которая в своей глубокой обиде совершенно отбросила всякие условности. Однако ничего подобного вы не переживаете. Для вас ее преследование нетерпимо. А почему? Да только потому, что вы чувствуете себя виноватой.
Линет вскочила со стула. Как вы смеете? Право, мсье Пуаро, это уже слишком.
Смею, мадам. Смею. Я хочу говорить с вами совершенно откровенно. Смею думать, что, как бы вы ни старались в собственных глазах приукрасить обстоятельства, вы сознательно отбили жениха у своей подруги. Смею думать, что вы с первого взгляда увлеклись им. Смею также предположить, что в какую-то минуту вы заколебались. Вы поняли, что стоите перед выбором. Удержаться, либо сделать дальнейшие шаги. Смею думать, что инициатива исходила от вас, не от мсье Дойла. Вы красивы, мадам, богаты, вы умны, проницательны. Наконец, у вас есть обаяние. Вы могли пустить в ход ваше обаяние, а могли умерить его. Жизнь одарила вас решительно всем, мадам. А жизнь вашей подруги сошлась на одном единственном человеке. Вы это знали. Но, поколебавшись, не отдернули руки. Как тот библейский богач, вы отобрали у бедняка его единственную овечку.
Повисло молчание. С трудом сдерживая себя, Линет холодно сказала.
Все это не имеет никакого отношения к делу.
Нет, имеет. Я объясняю вам, почему неожиданные появления мадемуазель де Бельфор так угнетают вас. Пусть она ведет себя не по-женски, недостойно, однако в душе вы убеждены, что она в своем праве.
Неправда.
Пуаро пожал плечами.
Вы не хотите признаться себе в этом.
Чего ради?
Вы жили счастливо, мадам,
мягко сказал Пуаро,
и наверняка были великодушны и добры к другим.
Я старалась, как могла, сказала Линет.
С ее лица сошло нетерпеливо раздраженное выражение, и голос прозвучал разве что не жалобно.
Вот поэтому сознание, что вы кому-то причинили боль, так огорчает вас. И поэтому вы не хотите признать этот факт. Простите, если докучаю, но психология. Ей принадлежит решающее слово в вашем случае.
Даже допустив, что сказанное вами правда, медленно выговорила Линет, а я никоим образом так не считаю. Сейчас-то что можно сделать? Прошлое не переменишь. Надо считаться с реальным положением дел.
Пуаро кивнул. У вас ясная голова. Да, прошлое нельзя отменить. Нужно принять реальное положение дел. И хочешь, не хочешь, мадам, принять также последствия своих деяний.
Иначе говоря, — недоверчиво спросила Линет, — я ничего не могу сделать? Ничего?
Мужайтесь, мадам, но я именно так это себе представляю.
А не могли бы вы, — потянула Линет, — переговорить с Джеки, с мисс де Бельфор, вразумить ее?
Ну, чего же можно? Если вы пожелаете, я сделаю это, но не обольщайтесь. Мадемуазель де Бельфор, я полагаю, до такой степени одержима своей идеей, что ее уже ничем не сбить.
Ну, как-то мы можем из этого выпутаться?
Вы можете, разумеется, вернуться в Англию и обитать в собственном доме.
Даже в этом случае Жаклин способна поселиться в деревне, и я встречу ее всякий раз, когда выйду за порог.
Совершенно верно.
Кроме того... — медленно выговорила Линет. — Я не уверена в том, что Саймон согласится бежать отсюда.
— А как он вообще относится к этому?
— Он в бешенстве, буквально в бешенстве.
Пуаро в раздумье кивнул. Линет сказала просительным тоном.
— Так вы переговорите с ней.
— Да, я поговорю. Но вряд ли это что-нибудь переменит.
Джеки такая странная, — взорвалась Линет. — Никогда не знаешь, чего от нее ждать.
— Вы упомянули, что она вам угрожала. Вы не скажете, чем именно угрожала?
Линет пожала плечами. Она грозилась убить нас обоих. У Джеки южный, знаете, темперамент.
— Понятно,
— мрачно сказал Пуаро. Линет умоляюще взглянула на него. — Вы не согласитесь действовать в моих интересах?
— Не соглашусь, мадам, — сказал он непреклонно. — Я не возьму на себя такое поручение. Что могу, я сделаю из человечности, только так. Сложившаяся ситуация трудна и опасна. Я постараюсь, как могу, уладить дело, но особой надежды на успех я не питаю.
— Значит, в моих интересах, — замедленно произнесла Линет, — вы не будете действовать?
— Не буду, мадам,
— сказал Эркюль Пуаро.